Глава 14. Новые впечатления. В 3 часа пополудни весь модный свет Ниццы можно увидеть на променад des Anglais. Очаровательной широкой аллее, обсаженной пальмами, цветами и тропическими кустарниками. Променад des Anglais, английская набережная, была заложена в 1822 году жившими в Ницце англичанами. С одной стороны раскинулось море, с другой лежит широкая проезжая дорога с отелями и виллами вдоль нее, за которыми виднеются апельсиновые рощи и поднимаются к небу горы. Много народов представлено здесь, многие языки звучат, много разнообразных нарядов носят, и зрелище в солнечный день веселое и блестящее, как карнавал. Высокомерные англичане, бойкие французы, серьезные немцы, красивые испанцы, некрасивые русские, кроткие евреи, непринужденные американцы – все едут, сидят или прогуливаются пешком, болтая о новостях и обсуждая последнюю прибывшую знаменитость – Ристори или Диккенса, Виктора Эммануила или королеву Сандвичевых островов. Ристори Аделаида, 1822-1906, итальянская актриса. Виктор Эммануил, 1820-1878. Король Сардинии, первый король Объединенной Италии. Сандвичевы острова – старое название Гавайских островов. Экипажи не менее разнообразны, чем сами отдыхающие, и привлекают столько же внимания. Особенно маленькие и низкие плетеные ландо, которыми правят сами сидящие в них дамы, с парой лихих пони, с яркими сетками, чтобы не дать каскадам оборок перелиться через борта экипажа, и с маленькими грумами на высокой жердочке сзади. По этой аллее шел в рождественский день высокий молодой человек с заложенными за спину руками и довольно рассеянным выражением лица. Он выглядел как итальянец, был одет как англичанин и имел независимый вид американца. Сочетание, заставившее немало пар женских глаз проводить его благосклонным взглядом. И немало щеголей в черных бархатных костюмах с золотыми галстуками, желтыми кожаными перчатками и апельсиновыми цветами в петлицах, пожать плечами, а затем втайне позавидовать его росту. Вокруг было много прелестных лиц, вызывавших восхищение. Но молодой человек обращал на них мало внимания, лишь изредка бросая взгляд на какую-нибудь юную блондинку или леди в голубом. Вскоре он дошел до конца аллеи и на мгновение задержался на перекрестке, словно был в нерешительности, пойти ли послушать оркестр в публичном саду или пройтись вдоль берега к замковому холму. Замковый холм или гора Шато, расположенная в старом городе Ниццы, на левом берегу реки Пайоны, самая малая из гор этого региона, с которой открывается вид на город и бухту Ангелов. Быстрый топот резвых пони заставил его поднять глаза. Вдоль по улице стремительно мчался один из прелестных маленьких экипажей, в котором сидела одинокая леди, молодая блондинка в голубом. Молодой человек внимательно посмотрел на нее, затем лицо его оживилось, и, размахивая шляпой точно мальчик, он бросился к ней. «О, Лори! Неужели ты? Я уж думала, ты никогда не приедешь!» — воскликнула Эмми, бросив вожжи и протянув ему обе руки к великому возмущению какой-то французской мамаши, которая заставила свою дочь ускорить шаги, чтобы на нее не оказал дурного влияния вид свободных манер этих сумасшедших англичан. «Была задержка в пути, но я обещал провести с тобой Рождество.
И вот я здесь.
Как здоровье твоего дедушки? Когда ты приехал, где остановился?
Очень хорошо. Вчера вечером, в Шовене. Я заходил в вашу гостиницу, но мне сказали, что вы вышли.
Мне так много нужно тебе сказать, не знаю даже, с чего начать. Садись, и мы сможем поговорить свободно. Я собираюсь прокатиться и очень хочу иметь спутника. Фло не поехала, готовится к вечеру.
Что же будет? Бал?
Большой рождественский бал в нашей гостинице. Там много американцев, и они хотят отпраздновать Рождество. Ты ведь пойдешь с нами? Тетя будет в восторге.
Спасибо. А куда сейчас?
Спросил Лори, откинувшись на спинку сиденья и сложив руки. Что вполне устраивало Эмми, которая предпочитала править сама. Ее очаровательный кнутик и голубые вожжи, протянувшиеся над спинами белых пони, доставляли ей бесконечную радость. Сначала за письмами, а затем на замковый холм. Там такой прелестный вид, и я очень люблю кормить павлинов. Ты бывал там?
Часто. Много лет назад. Но не против взглянуть и сейчас.
Теперь расскажи мне все о себе. Последние вести о тебе были от твоего дедушки. Он писал, что ждет тебя из Берлина.
Да, я провел там месяц, а затем присоединился к нему в Париже, где он обосновался на зиму. У него там друзья и много развлечений, так что я то приезжаю к нему, то уезжаю. И все у нас идет отлично.
«Дружеский уговор», — заметила Эмми, которой чего-то не хватало в манерах Лори, хотя она не могла сказать, чего именно.
«Понимаешь, он терпеть не может путешествовать, а я терпеть не могу сидеть на одном месте. Так что каждый из нас поступает в соответствии со своими желаниями, и никаких хлопот. Я часто бываю с ним, он радуется моим приключениям, а мне приятно, что кто-то рад меня видеть, когда я возвращаюсь из моих странствий. Грязная старая дыра, правда?» добавил он с отвращением, когда они ехали по бульвару в старой части города к площади Наполеона.
«Грязь живописна, так что я не против. Река и горы восхитительны, а эти мелькающие с обеих сторон узкие извилистые улочки вызывают восторг. Нам придется подождать, пока пройдет эта процессия. Они идут в церковь святого Иоанна». В то время как Лори равнодушно наблюдал за процессией, состоявшей из священников под балдахинами, монахинь в белых покрывалах, несущих горящие свечи, и монахов в голубом, поющих на ходу, Эмми наблюдала за ним и чувствовала, как какая-то незнакомая робость овладевает ею. Он изменился. И она не могла увидеть в этом угрюмом мужчине, сидевшем рядом с ней, того милого мальчика с веселым лицом, которого покинула дома. Она подумала, что он стал еще красивее и даже гораздо интереснее. Но теперь, когда первый порыв радости при встрече с ней прошел, он выглядел утомленным и апатичным, не больным, не явно несчастным, но казался как-то старше и серьезнее, чем могли сделать его год или два благополучной жизни. Она не могла этого понять, но не решилась задать какие-либо вопросы, а лишь покачала головой и тронула с места своих пони, когда процессия свернула подарки моста Пальони и исчезла в церкви. «Que pensez-vous?» — спросила она, демонстрируя свой французский, который улучшился количественно, если не качественно, с тех пор, как она приехала в Европу. «Que pensez-vous?» — о чем вы думаете?
«Эта мадемуазель не теряла времени даром, и результат очарователен», — галантно ответил Лори, поклонившись с восхищенным видом и положа руку на сердце.
Она покраснела от удовольствия, но почему-то комплимент не удовлетворил ее так, как удовлетворяли те грубые похвалы, которые она прежде слышала от него дома. Когда в праздник он, обойдя ее со всех сторон, говорил, что она выглядит вполне отлично и с сердечной улыбкой одобрительно гладил по голове. Ей не нравился его новый тон, так как хоть в нем и не было присыщенности, он оставался равнодушным, несмотря на восхищенный взгляд. Если он так будет меняться с возрастом, то уж лучше бы всегда оставался мальчиком, подумала она со странным ощущением разочарования и неловкости, пытаясь тем временем казаться непринужденной и веселой. В Авигдоре она получила драгоценные письма из дома и, отдав вожжи Лори, читала с наслаждением, пока они ехали по тенистой дороге, вьющейся между живыми изгородями, в которых цвели чайные розы, такие же свежие, как в июне. «Бесс очень плоха, мама пишет. Я часто думаю, что мне следовало бы вернуться домой, но все они говорят «оставайся». И я остаюсь, ведь мне никогда больше не предоставится такая возможность, как сейчас», сказала Эмми, печально глядя на одну из страниц письма.
«Я думаю, ты поступаешь правильно. Ты не могла бы ничем помочь дома. А для них большое утешение знать, что ты здорова и счастлива и так хорошо проводишь время, моя дорогая».
Он придвинулся чуть ближе, говоря это, и стал больше похож на прежнего Лори. И страх, закрадывавшийся порой в душу Эмми, отступил, ибо взгляд, движение, братская моя дорогая уверили ее, что если придет горе, она не будет одна с этим горем в чужой земле. Вскоре она засмеялась и показала ему маленький рисунок Джо. Она сама в ее писательском костюме, с грозно торчащим на шапочке бантиком и исходящими изо рта словами «Кенни кипит». Лори улыбнулся, взял листок, положил в карман жилета, чтобы не унесло ветром, и с интересом прослушал веселое письмо, которое прочитала ему Эмми. «Это будет самое настоящее веселое Рождество для меня. Утром подарки, после обеда ты и письма, а вечером бал», — сказала Эмми, когда они вышли из Ландо среди руин, и стая великолепных, совсем ручных павлинов окружила их, ожидая угощения. Пока Эмми стояла на валу, смеясь и бросая крошки сверкающим на солнце птицам, Лори смотрел вверх на нее так, как прежде она смотрела на него, с естественным любопытством, отмечая перемены, которые принесло время. Он не нашел ничего, что смутило бы его или разочаровало, но нашел многое, чем восхитился и что одобрил, так как, если не считать некоторой искусственности речей и манер, она была такой же веселой и грациозной, как всегда, но к этому добавилось нечто такое в одежде и поведении, что не поддается описанию и что мы называем элегантностью. Всегда необычно зрелая для своего возраста, она обрела определенный апломб и в осанке, и в разговоре, отчего еще больше казалась светской женщиной. Но все же ее прежняя капризность иногда проявлялась, ее сильная воля не слабела, а природная искренность не была испорчена иностранным лоском. Всего написанного здесь Лори не читал, пока наблюдал, как она кормит павлинов. Но он заметил в ней немало такого, что понравилось ему и вызвало интерес, и унес с собой прекрасное воспоминание. Девушка с оживленным лицом, стоящая на солнце, которая подчеркивает нежный оттенок ее платья, свежий румянец на щеках, золотистый блеск ее волос и делает всю ее заметной фигурой на фоне приятного пейзажа. Когда они поднялись на каменную площадку на вершине горы, Эмми помахала рукой, словно приглашая его на свое излюбленное место. И, указывая рукой то туда, то сюда, сказала: «Ты помнишь все это? Собор и Корсо? Рыбаков, которые тянут сети в заливе, прелестную дорогу, ведущую к Вилла Франко, башню Шуберта здесь внизу. И самое лучшее, вон то пятнышко в морской дали. Говорят, что это Корсика».
«Помню. «Не так уж все изменилось за то время, что я не был здесь», — отозвался он без энтузиазма.
«Чего бы ни отдала Джо за вид этого знаменитого пятнышка», — сказала Эмми. «У нее было отличное настроение, и ей очень хотелось, чтобы такое же было и у Лори».
«Да».
Вот и все, что он сказал. Но, обернувшись, напряг зрение, пытаясь разглядеть остров, который сделало интересным для него напоминание о любви, узурпаторе еще более могущественном, чем даже Наполеон.
«Хорошенько посмотри на него, ради нее, а потом сядь и расскажи мне, что ты делал все это время»,
сказала Эмми, усаживаясь и приготовившись к дружеской беседе. Но беседы не получилось, так как, хотя он и присоединился к ней и ответил на все ее вопросы откровенно, она смогла узнать только то, что он много ездил по Европе и побывал в Греции. Проведя так целый час, они поехали обратно, и, засвидетельствовав свое почтение миссис Кэрролл, Лори покинул их, пообещав прийти вечером. Нужно отметить, что Эмми особенно тщательно чистила перышки в тот вечер. Время и разлука изменили и ее, и Лори, и она увидела своего старого друга в новом свете, уже не как нашего мальчика, но как красивого и приятного мужчину, и испытывала вполне естественное желание найти благосклонность в его взоре. Эмми знала свои сильные стороны и использовала их наилучшим образом, со вкусом и мастерством, которые можно назвать приданым красивой, но бедной женщины. Кисия и тюль были дешевы в Ницце, и потому она облачалась в них по праздничным случаям и, следуя разумной английской моде на простые платья для юных девушек, украшала свои туалеты цветами, несколькими безделушками и прочими изящными средствами, которые были и недороги, и эффектны. Нужно признать, что порой художница брала в ней верх над светской женщиной, и тогда она увлекалась античными прическами, скульптурными позами и классическими драпировками. Но, ах, у всех нас есть свои маленькие слабости, и нам нетрудно извинить подобные в молодых, которые радуют наш взгляд своей миловидностью и веселят наши сердца своим безыскусным тщеславием. Я хочу, чтобы он нашел, что я хорошо выгляжу, и написал им об этом домой, сказала себе Эмми, надевая старое белое шелковое бальное платье Фло и покрывая его сверху облаком новой иллюзии, из которого ее белые плечи и золотая голова появлялись, производя весьма живописное впечатление. Иллюзии или иллюзион, тонкая полупрозрачная кисия или тюль. У нее хватило здравого смысла, чтобы оставить в покое свои волосы после того, как густые волны кудрей были собраны на затылке в прическу а-ля Геба. Геба в греческой мифологии богиня вечной юности, дочь Зевса и Геры, на пирах богов выполняла обязанности виночерпия. А-ля наподобие. «Да, это не модно, но это к лицу, а я не хочу делать из себя пугало», обычно отвечала она, когда ей советовали сделать завивку, валик или косу, как диктовала новейшая мода. Не имея достаточно изящных для такого важного случая украшений, Эмми подколола свои пышные юбки несколькими розовыми азалиями и обрамила белые плечи нежной веточкой зеленого плюща. Вспоминая крашеные ботинки прежних лет, она с удовлетворением взглянула на свои белые атласные туфельки и прошлась по комнате, восхищаясь в полном одиночестве своими аристократическими ножками. «Мой новый веер очень подходит к моим цветам. Перчатки к брелоку, а настоящие кружева на тетином мушуар придают изысканность всему моему наряду». Мушуар — платок.
И если бы только у меня были классические нос и рот, я была бы совершенно счастлива», — сказала она, обозревая себя критическим взглядом в зеркале со свечой в каждой руке. Несмотря на это последнее огорчение, она выглядела необыкновенно веселой и изящной, когда заскользила к выходу. Она редко бегала, считала, что это не в ее стиле и что при высоком росте больше подходит быть величавой, как Юнона, чем шаловливой или пикантной. Юнона в римской мифологии богиня, жена верховного бога Юпитера. Она прошлась туда и обратно по длинному приемному залу в ожидании Лори и сначала расположилась под люстрой, в выгодном для ее волос освещении, но затем, подумав, отошла в другой конец зала, стыдясь тщеславного желания произвести благоприятное впечатление с первого взгляда. Но оказалось, что более удачной позиции, чем та, которую заняла она, нельзя было и придумать. Лори вошел так бесшумно, что она не слышала шагов и стояла неподвижно у дальнего окна, чуть повернув голову и подобрав одной рукой складки платья. Стройная белая фигура на фоне красных занавесей была эффектна, как хорошо размещенная статуя.
«Добрый вечер, Диана!» — сказал Лори, глядя на нее с удовольствием, которое ей было приятно видеть. Диана в римской мифологии богиня охоты, сестра Аполлона, бога искусств.
«Добрый вечер, Аполлон!» — ответила она, отвечая улыбкой на его улыбку, так как он тоже выглядел необычайно элегантно. И представив, как она войдет в бальный зал под руку с таким представительным мужчиной, Эмми от души пожалела своих знакомых — четырех некрасивых мисс Дэвис.
«Вот цветы! Я подобрал их сам, помня, что ты не любила, как выражается Ханна, набирать букет», — сказал Лори, вручая ей нежный букетик в кольце, о котором она давно мечтала, проходя мимо витрины Кордильи.
«Какой ты милый!» — воскликнула она с благодарностью. «Если бы я знала, что ты приедешь, я тоже приготовила бы для тебя подарок. Только, боюсь, он не был бы таким красивым, как твой».
«Спасибо. Он не так красив, как должен бы быть. Но ты замечательное к нему дополнение».
«Пожалуйста, не надо таких комплиментов».
«Я думал, тебе нравится их слышать».
«Не от тебя. Они звучат неестественно, и мне больше по душе твоя прежняя грубоватая прямота».
«Я этому рад», — сказал он с видом облегчения, помог ей застегнуть перчатки и спросил, прямо ли завязан его галстук, как делал это прежде, когда они вместе ходили на вечеринки дома. Таких гостей, как те, что собрались в тот вечер в длинной гостиничной сале-манже, не увидишь нигде, кроме континентальной Европы. Сале-манже — столовая. Радушные американцы пригласили всех, кого знали в Ницце. И не имея никаких предрассудков в отношении представителей титулованной знати, раздобыли и их для придания большего блеска своему рождественскому балу. Русский князь соизволил посидеть в углу с час и поговорить с внушительной дамой, одетой, как мать Гамлета, в черный бархат с жемчужной уздой под подбородком. Польский граф 18 лет целиком посвятил себя дамам, которые объявили его очаровательным юношей. А какая-то немецкая его светлость, пришедшая на вечер в одиночестве, блуждала по залу, ища, что бы она могла поглотить. Личный секретарь барона Ротшильда, еврей с крупным носом и в тесных ботинках, любезно улыбался миру, словно имя патрона венчало золотым ореолом его собственное чело. Ротшильды — знаменитая европейская династия банкиров и финансистов. Полный француз, лично знавший императора, пришел, чтобы предаться страсти к танцам. А леди Де Джонс, некая британская матрона, украсила общество своим маленьким семейством из 8 человек.
Конечно, здесь было много быстроногих, визгливых американских девушек. Красивых с безжизненным видом англичанок, точных копий друг друга, несколько некрасивых, но пикантных французских демуазель, а также и обычный набор путешествующих молодых людей, которые веселились и развлекались, в то время как мамаши всех наций стояли вдоль стен и благосклонно улыбались им, пока они танцевали с их дочерьми. Демуазель – девицы. Любая девушка может вообразить настроение Эмми, когда она вышла на сцену в тот вечер в сопровождении Лори. Она знала, что выглядит хорошо, любила танцевать и радовалась восхитительному чувству власти, которое приходит, когда юные девушки впервые открывают для себя новое и прекрасное королевство, которым рождены править в силу красоты и женственности. Ей было жаль девочек Дэвис, которые были неловкие, некрасивые и которых сопровождал только мрачный папа и три еще более мрачные незамужние тетки. И она самым дружеским образом поклонилась им, проходя мимо, тем самым любезно позволив разглядеть свое платье и загореться любопытством относительно того, кем может быть ее незаурядной внешности друг. С первыми звуками оркестра Эмми зарумянилась, глаза ее заблестели, ножкой она нетерпеливо постукивала по полу. Она научилась очень хорошо танцевать, и ей хотелось, чтобы Лори узнал об этом, поэтому легче вообразить, чем описать, каким ударом оказались для нее слова Лори, сказанные совершенно равнодушным тоном.
«Тебе хочется танцевать?»
«Всем хочется этого на балу». Ее удивленный взгляд и быстрый ответ побудили Лори постараться как можно скорее исправить ошибку.
«Я имел в виду первый танец. Могу я иметь честь?»
«Пожалуй, но мне придется отказать графу. Он танцует великолепно, но он извинит меня, ведь ты старый друг», — сказала Эмми, надеясь произвести на Лори впечатление упоминанием титула и показать, что к ней не следует относиться несерьезно.
«Милый малыш,
но, пожалуй, слишком короткий шест, чтобы поддержать дочь дивную богов с божественной красой и статью», — услышала она в ответ, и тем ей пришлось удовлетвориться. В подлиннике игра слов. Пэл – поляк, и Пэл – шест – столб. Круг танцующих, в котором она оказалась, состоял в основном из англичан. И Эмми была принуждена плавно расхаживать в танце по залу, чувствуя в то же время, что куда охотнее станцевала бы тарантеллу. Лори уступил ее милому малышу, а сам отправился исполнить свой долг перед Фло, не гарантировав Эмми будущих радостей. И за эту предосудительную непредусмотрительность был надлежащим образом наказан. Она немедленно раздала все танцы до самого ужина, но все же с намерением смягчиться, если бы он проявил признаки раскаяния. Когда он медленно и лениво подошел, вместо того, чтобы броситься к ней, желая пригласить ее на следующий танец, она со скромным удовлетворением показала ему свою бальную записную книжку. Он выразил вежливое сожаление, но когда она галопом понеслась по залу с графом, ей бросилась в глаза фигура Лори, который усаживался рядом с ее теткой, и на лице его было выражение подлинного облегчения. Нет, это было непростительно. И Эмми больше не обращала на него внимания, обмениваясь лишь парой слов, когда между танцами подходила к тетке, чтобы взять понадобившуюся булавку или просто минуту передохнуть. Однако она скрыла свое раздражение под веселой улыбкой и казалась необыкновенно счастливой и красивой. Лори было приятно смотреть на нее. Она танцевала с живостью и грацией, делая это приятное времяпрепровождение таким, каким оно и должно быть. Он начал изучать ее с этой точки зрения. И не прошло и половины вечера, как у него сложилось убеждение,
что маленькая Эмми превращается в очаровательную женщину. Бал представлял великолепное зрелище. Дух праздника овладел всеми. Рождественское веселье сделало сияющими все лица, счастливыми сердца, легкими ноги. Музыканты с увлечением водили смычками, трубили и барабанили, танцевали все, кто мог, а те, кто не мог, с жаром восхищались другими. По залу порхали девочки Дэвис. Джонсы резвились точно стадо юных жирафов. Сияющий секретарь барона проносился, как метеор, с кокетливой француженкой, метущей пол своим розовым шлейфом. Сиятельный тефтон нашел, наконец, накрытый к ужину стол и был счастлив, заказывая по порядку все блюда, указанные в меню, и ужасая официантов производимыми опустошениями. Тефтоны — древние германские племена. В переносном значении — немцы-германцы. Но славой покрыл себя в тот вечер друг императора. Он танцевал все, умел или не умел, вводя импровизированные пируэты в незнакомые ему фигуры танцев. Было приятно видеть юношескую непринужденность этого полного человека. Хотя ему и приходилось носить свой вес, он скакал, как резиновый мячик. Он бегал, летал, выделывал ногами курбеты, лицо его пылало, лысина сияла, фалды фрака отчаянно развивались, лакированные бальные туфли прямо-таки мелькали в воздухе, а когда музыка умолкала, он вытирал пот со лба и улыбался своим партнершам, как французский Пиквик без очков. Мистер Пиквик — герой романа Чарльза Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба», 1837. Эмми и ее поляк отличались равным энтузиазмом, но куда большей грацией. И Лори заметил, что невольно считает в такт с ритмичными движениями белых туфелек, порхающих так неутомимо, словно на них были крылья. Когда маленький Владимир, наконец, оставил ее с уверениями, что очень жаль покидать бал так рано, она решила отдохнуть и посмотреть, как перенес наказание ее рыцарь-изменник. Оно и в самом деле принесло пользу, ибо в 23 приятное общество — бальзам для раненых чувств. Очарование красоты, света, музыки и движения заставляет нервы трепетать, кровь кипеть, душу радоваться. У Лори был вполне проснувшийся вид, когда он поднялся, чтобы уступить ей свое место. А когда он отошел, чтобы принести ей ужин, она сказала себе с улыбкой: «Ага, я знала, что ему это будет полезно».
«Ты выглядишь, как бальзаковская фампант парельмем», — заметил он, обмахивая ее веером, который держал в одной руке, а другой — поднося ей чашку кофе. Фампант парельмем — женщина, сама себя нарисовавшая. Бальзак Анаре, 1799-1850. Французский писатель, автор цикла романов «Человеческая комедия», в которых описывал нравы французской буржуазии и аристократии. «Мои румяна не стираются». Эмми потерла пылающую щеку и показала ему белую перчатку с простодушной серьезностью, заставившей его рассмеяться вслух. «Как называется эта ткань?» — спросил он, касаясь складки ее платья, которую отнесло движением воздуха ему на колено. «Иллюзия».
«Хорошее название. Очень красивая ткань. Недавно появилась, да?»
«Все это старо как мир. Ты видел эту ткань на десятках девушек, но никогда не замечал, что она красива до сих пор. Ступид». «Ступид? Глупый».
«Причина в том, что никогда прежде я не видел ее на тебе».
«Без комплиментов. Это запрещено. Сейчас мне больше нужен кофе, чем комплименты. И не сиди, развалясь. Меня это раздражает». Лори сел прямо и покорно принял от нее пустую тарелку. чувствуя странное удовольствие от того, что им командует маленькая Эмми. Что же до нее? Она утратила прежнюю робость и испытывала непреодолимое желание третировать его, как девушки имеют восхитительное обыкновение делать, когда мужчины, эти венцы творения, проявляют какие-либо признаки покорности.
«Где же ты всему этому научилась?» — спросил он с насмешливым взглядом.
«Всему этому довольно неопределенное выражение. Не будешь ли любезен уточнить?» — ответила Эмми, отлично зная, что он имеет в виду, но лукаво предоставляя ему определить то, что не поддается определению.
«Ну, общий вид, стиль, самообладание — это... эту... иллюзию!» —
засмеялся Лори, растерявшись и преодолевая затруднения при помощи нового слова. Эмми была обрадована, но, разумеется, не показала этого и сдержанно отвечала. «Жизнь за границей придает внешний лоск. Я невольно учусь, словно играя, а это...» — она небрежным жестом указала на платье. «Тюль дешев, цветы почти ничего не стоят, а я привыкла наилучшим образом использовать свои скромные вещи». Эмми отчасти пожалела об этой последней фразе, боясь, что она была не в лучшем вкусе. Но Лори почувствовал, что у него вызывает восхищение и уважение это мужественное терпение, которое извлекает максимум возможного из того, что имеет, и бодрый дух, скрывающий бедность под цветами. Эмми не знала, почему он смотрит на нее так ласково и почему он заполнил все оставшиеся пустые строки в ее бальной книжке своим именем, посвятив ей свое внимание и остаток вечера. Но порыв, вызвавший эту приятную перемену в их отношениях, был результатом тех новых впечатлений, которые они оба, сами того не сознавая, производили друг на друга.